Здравствуйте! Это программа для родителей «Учимся растить любовью». Переоценить роль книг в деле воспитания ребенка невозможно, ведь у них огромный воспитательный потенциал. И поэтому сейчас, когда наступило лето и хочется занять ребенка хорошим и полезным чтением, мы все обеспокоены выбором нужной и полезной книги. Сегодня в нашей рубрике «Книжное обозрение» мы знакомим вас с интересными новинками, которые наверняка вам еще не известны, но заслуживают внимания.
Для начала вообще хотела сказать, что лето – это действительно прекрасное время, прекрасная пора, когда у наших очень занятых, очень загруженных детей появляется, наконец, возможность, время для того, чтобы почитать не только то, что им нужно по программе, но и что-то сверху, что-то такое интересное для души. И мы подготовили специально несколько книг, которые… Ну, понятно, что мы, конечно, никуда не уйдем от наших всех известных сказок, от наших всех любимых авторов, которые уже стали классикой. Но для нас, конечно, интересно рассказать и показать те книги, которые еще пока неизвестны широкому кругу читателей. Но они, безусловно, сейчас пригодятся для всех, и для родителей, и для детей. Но для начала хочется сразу обратиться, наверное, уже известным многим, но все-таки нельзя без них обойтись, издательство «Настя и Никита». Такие журнальчики небольшого формата. У них как бы две серии, можно сказать. Одни познавательного направления, другие, ну вот художественные там, или сказки, или рассказы, или стихи. Вот я для нас принесла показать, например, вот «Петергоф», «Столица фонтанов». То есть у них тоже там есть очень интересные и по Невскому проспекту, и по каким-то отдельным городам и весям, или по каким-то отдельным профессиям. То есть это именно познавательное, где авторы в такой доступной легкой форме для детей, ну, наверное, младшего школьного возраста, может, чуть-чуть постарше тоже, рассказывают вот какие-то основные вещи и прекрасно проиллюстрированные. Отдельно из художественных я принесла тоже лично свои любимые. Это книжка Екатерины Зверевой «Плавучий дом» и книжка Анны Анисимовой «Невидимый слон». Очень, очень нравится, очень хотелось бы посоветовать тоже всем деткам и родителям, потому что невероятно добрые, невероятно, вот особенно «Плавучий дом» – это очень много юмора, такой вот светлый, очень много фантазий, которые как раз-таки вот тоже может стимулировать детишек на какие-то тоже придумки интересные, на творчество. А план «Невидимый слон» — это история о девочке, которая слепая от рождения, и вот как, опять-таки, родители, ее близкое окружение помогают ей с этим справиться. Она живет, то есть слепая, не видит, и помогают с этим справиться, как они ее поддерживают. И она на протяжении этой книжки практически мы даже не можем понять сначала, что она не видит. То есть настолько они окружают ее вниманием и поддержкой, что она ведет себя как обычный ребенок практически. Только в самом конце почти мы только можем понять, что вот с ней такое нездоровье, но это все облекается в такую форму, что все хорошо, как бы Господь всех не оставит. И то есть даже вот с такой, как казалось бы, бедой можно жить и радоваться жизни, и любить, и играть, и так далее. И еще одну книжечку, которую можно предложить маленьким читателям, ну, наверное, где-то вот младшие классы, чуть-чуть постарше, это «Монах Семен Афонский», называется «Афон для детского сердца», сборник притч. Здесь сразу говорится, что их нужно читать, чтобы рядом кто-нибудь из взрослых сидел, чтобы не просто дал в руки ребенку книжечку, а чтобы вместе с ним. Потому что здесь собраны такие короткие притчи, и после них идет такой небольшой, как бы можно сказать, мораль, что ли, вывод, и какая-то поговорка тоже вот на эту тему. То есть очень хорошо, если взрослый, вместе с ним прочитав вот это, проанализирует и как-то вот еще больше подскажет, чтобы ребеночку было более понятно. Ну и, конечно, необходимо отметить прекрасное оформление. В таком каноническом стиле выполнены шикарнейшие иллюстрации. То есть это как чудный подарок и как действительно для сердца такая вот особая радость для ребеночка. Прежде чем перейти к нашей следующей части отобранной нами книг, хочется сделать такую небольшую ремарку о том, что о важности именно художественной литературы, потому что часто православные родители задаются вопросом, что нужно ли давать детям какой-то объем именно художественной литературы, которая не относится напрямую к такой душеспасительной литературе, ярко выраженной, как, например, такие «Джафон для детского сердца». У них закрадывают сомнения, там, насколько это важно, насколько это нужно, не будет ли это для них там как-то опасно или что-то неправильно. Ну, безусловно, конечно, можно сказать, что обязательно, но обязательно нужно вводить детям художественную литературу, но, конечно, просто с умом подходить к выбору конкретных произведений, конкретных авторов, потому что, безусловно, мы никуда не уйдем от наших прекрасных классических произведений для детей, на которых мы выросли сами, и, естественно, всегда можно посоветовать. Но и сейчас, в наше время, еще, может быть, не очень известные авторы, но, естественно, они существуют и пишут книги, которые, естественно, также можно отнести к таким полезным, очень важным и нужным развивающим произведениям, которые нужно знать детям. И вот как раз несколько из этих таких вот книжечек мы подобрали. Книга, про которую буду рассказывать, это больше для девочек. Вот именно вот можно сразу так провести такую границу, что вот конкретно для девчонок. И причем даже для девчонок таких вот не тех, которые очень послушные, очень правильные, а вот наоборот, которые вот, может быть, вот активные, хулиганистые, такие вот сами себе на уме. Ну вот для таких девочек книга Джуди Блум называется «Шейла Великолепная». Написана еще в Нью-Йорке где-то в 70-е годы. О такой непростой, хулиганистой девочке, которая даже очень вредная девочка, непослушная, все время ссорится со своей старшей сестрой. Но мы понимаем, что это потому, что не вот она просто вот такая вредная сама по себе, а потому что на самом деле у нее куча всяческих страхов. Она боится, безумно боится собак, она боится пауков, она не умеет плавать и боится воды. Она вот всего что угодно, вот всего она боится. И самое главное, она боится признаться в своих страхах. Она не хочет показаться вот такой вот трусихой. Она всячески пытается, когда она попадает в ситуацию, когда выясняется, что она все-таки трусиха, она всячески это пытается завуалировать и сказать, что нет, это вот по такой-то вот причине, что это вот я не боюсь, а просто вот я... Или я это не умею, а просто я забыла. Когда-то умела, сейчас вот забыла. И вот эта девочка вместе с семьей, они уезжают летом на каникулы в другой город, и там она попадает в опять-таки в очень стрессовые для себя ситуации, живет в доме с собакой, у нее там пауки и темнота, и учат ее плавать насильно фактически. Но вот там же она находит, обретает таких друзей, которые ей наконец-таки помогают, можно сказать, обрести себя и поставить вот так вот вопрос, сказать, что ну признайся в том, что ты боишься. Это ничего страшного в этом нету, что ты признаешься для всех. И когда ты признаешься, ты сможешь побеждать эти страхи и сможешь становиться самой собой. То есть великолепная, на самом деле, психологическая книжка. Следующая книжка, так же, как и про Шейлу великолепную, так и все книги, которым дальше расскажем, они все касаются темы именно школьной жизни, вот про ребят, школьников, учеников, вот как раз-таки средних классов, или первоклассников, или вот средних классов. Ну, то есть поэтому их, вот эти книги можно советовать детям, ну, фактически с 9 лет, наверное, до вот, может быть, даже до 14 лет. Следующая книга, она очень знаменита в мире, на самом деле, просто вот у нас еще в России пока что не очень известна. Роальда Даля о Матильде. Вообще Роальд Даль очень популярный автор британский, автор таких вот известных вообще сценариев «Чарли шоколадной фабрикой», очень-очень многие. То есть такой фантаст, его даже называют сказочником номер один современным вот, в мире. Вот одним из таких самых популярных. У него очень-очень много интереснейших всяких книг и историй. И там в Англии у него создан специальный даже парк по сюжетам, вот, связанных с его героями. И фонд там особенный тоже для поддержки детей. То есть известнейший сказочник, писатель. И Конечно, это очень чувствуется, когда читаешь в слоге, в его вот бесконечной какой-то, в бесконечном юморе, в таком интересном таком подходе ко всему. Но в данной книге «Матильда» это тоже про девочку, но ее, если вот Шейла великолепна, она все-таки действительно больше девчачья, то «Матильду» с удовольствием прочитают и мальчики. И причем мальчики как 9 лет, так и 12, и 13 лет. У меня лично самые мои знакомые ребята вот как раз-таки читали вместе с мамой. Матильда совершенно другая девочка, не как Шейла. Она, наоборот, это ребенок-гений. Вот просто там вот она фактически там до 3 лет уже научилась читать и считать в уме какие-то огромные числа складывать. И в 4 года она прочитала всю детскую литературу, какая была у нее в библиотеке, и в школу уже пошла там читать Диккенса. И когда все только начинают изучать буквы, она уже там читает Диккенса, Марка Твена и так далее, и так далее. Но эта девочка родилась в такой семье совершенно иного склада, который совершенно не то, что не ценит, они даже не видят ее гениальности, ее вот такой одаренности. Совершенно такие, ну, представлен, тут такая семья, очень зацикленная там на себе, на какой-то вот прибыли, доходе, и не обращать внимания, что у них такой чудесный, замечательный ребенок. И Роальд Даль очень ярко здесь употребляет очень много таких вот характеристик, что они, общаясь с девочкой, употребляют очень много каких-то таких жестких, крепких выражений. И это же потом перейдет, когда она придет в школу, там оказывается, ну, вместе с такой прекрасной учительницей, в класс, в который она попадает, оказывается ужаснейшая директриса, которая также будет продолжать, как и родители дома, изводить вот эту вот маленькую, ну, умненькую, хорошую, скромную Матильду. И история замечательная, конечно, не буду все рассказывать сюжет, но в конце концов она даже совершит некоторое чудо для того, чтобы вот победить, вот, потому что эта директриса, она действительно олицетворяет вот просто какое-то вселенское зло, когда читаешь. Она настолько ненавидит детей своих в школе и вообще никого не любит, и всех совершенно просто как относится к ним как к каким-то вот нелюдям. Она их и всячески, даже физически к ним рукоприкладством занимается. Но вот дети во главе с Матильдой и с их учительницей мисс Ласкин, они смогут ей противостоять вот благодаря даже вот некоторому чуду, которое совершит сама Матильда. То есть вот да, это очень-очень интереснейшее чтение, которое может тоже для детей вот что-то, ну, тоже научить их и дружить, и как-то вот понимать друг друга, относиться друг к другу вот с такой, с пониманием. И для педагогов, для родителей тоже очень интересно, как находить вот подход, как вот общаться с такими какими-то непробиваемыми людьми, с таким вот откровенным злом, который, естественно, встречается в нашей жизни тоже. Еще одна прекраснейшая книга, но уже нашего автора, Марина Армштам, «Когда отдыхают ангелы». Это тоже особенная книга, она удостоилась тоже всяческих-всяческих детских наград, литературных премий. В какой-то мере можно даже назвать это своего рода педагогическая поэма в чем-то. Потому что там несколько сюжетных линий, тоже достаточно так непросто рассказывать об этой книге. Она, хотя она и для детей, но достаточно все-таки глубокая, такая сложная, вот даже можно в чем-то сказать. Потому что не для маленьких детей, все-таки уже для подростков. В нем несколько сюжетных линий, несколько героинь, ну, три, можно сказать, девочка, ее мама и учительница. И каждая пытается вот какие-то свои разные внутренние проблемы, ну, по своему возрасту, по своему положению, каким-то образом разрешать. И в основе педагогического подхода учительницы Маргариты Семеновны, которая в книге «Все ласково» называет «Марсем», лежит педагогическая поэма Януша Корчака. Это, и вообще, на самом деле, очень много вокруг этого строится. И сама автор Марина Рамштам, когда говорит о своей книге, она говорит, что я очень рада и, можно сказать, поставлю себе вот плюс в свою какую-то вот в своей жизни, что я сделала в том, что я могла для детей открыть вот это произведение. Потому что оно действительно это одно из каких-то вот таких жемчужин, которые обязательно нужно каждому человеку прочитать в жизни. Вот это, ну просто даже отдельно сказать, у нас ее нет, но вот благодаря этой книжке, когда прочитают родители и дети, захочется прочитать и эту книгу Яноша Корчака, узнать о его судьбе трагической, но в то же время высокой, когда он был загублен фашистами в концлагере. И вот это, конечно, произведение его педагогической поэмы, которая для каждого человека вот именно делает его настоящим человеком по жизни. И здесь, вот в этой книге, это очень много обыгрывается. Именно вот для педагогов вообще эту книгу можно советовать читать обязательно. Здесь замечательные какие-то вот подходы, чисто педагогические, раскрываются вот по ходу сюжета. Таким образом, вот с совершенно разными детьми может управляться вот эта вот юная учительница. И такой нестандартный именно подход. Например, тема любви к детям, которая для каждого педагога, естественно, должна быть первостепенной. Как бы так естественно, если я педагог, я должен обязан любить детей. Здесь этот вопрос рассматривается под иным углом. Он не дается вот так вот, что действительно так должно быть, что вот эта учительница, главная героиня этой книги, она сомневается, она не может так сказать в открытую, потому что действительно очень сложный вопрос. Это не просто вот колыхание ветра, я люблю детей, это работа, это особый подход к каждому, это вот как раз-таки через педагогическую поэму Корчака какой-то индивидуальный именно подход. И дети все разные, и они могут творить такие вещи, за которых совершенно невозможно любить. Но так как педагог обязан как-то с ними взаимодействовать, каким образом он может находить вот это вот соотношение вот этих всех тонких нюансов. И очень-очень много каких-то насущных именно для детей, для подростков, ну, младших классов там описывается, но дальше они, когда взрослеют, тем первой любви, даже у детей вообще, как это возможно, и насколько, и в какой степени. И тут это очень-очень все чудесно раскрывается, опять-таки, с замечательными иллюстрациями молодых художников. Эту книгу действительно можно советовать всем, обязательно родителям и педагогам даже в первую очередь. Обязательно чтение должно быть совместным. И не после 10, а и дальше, и вплоть до 14-15 лет, когда ребенок сам выражает особенно желание, что он хочет почитать с родителями, безусловно, нужно садиться с ним рядом и читать. Но это, конечно, известный факт, что это сближает эти, как наши все известные, теплые семейные вечера, когда все или по очереди, или как-то вместе читали любимые книжки. Безусловно, это скрепляет саму семью и развивает самого ребенка. И даже если ему уже там 12-13 лет, но если мама с ним рядом сидит, и потому что на самом деле много книг, где какие-то моменты всегда нужно объяснить ребенку. И если она, мама, бабушка, дедушка, папа рядом с ним каким-то образом будут комментировать, подсказывать, делать какие-то свои выводы из своей личной жизни, то, безусловно, это же просто ценнейший опыт, ценнейший клад для ребенка, в который мы можем в него вложить. Может быть, одно из самых больших каких-то воспитательных моментов, которые вообще, в принципе, родитель может передать своему ребенку. И книги, они вот в этом как раз-таки большое подспорье. И я считаю, что сейчас вот то, что вот очень развито вот на электронные уже какие-то носители, даже хотя бы на электронные. Можно закачать книжку и читать в электронике, но читать это вместе рядом с родителями, рядом с мамой, всячески делясь какими-то своими эмоциями, своими впечатлениями, может быть, какими-то вопросами. Поэтому обязательно читайте вместе. И несмотря ни на какой возраст, это просто само творение такой совместной семейной любви.
Важно не только читать книги, но и запоминать прочитанное. Для этого учителя и психологи рекомендуют вести специальный дневник и записывать в него автора книги, название, краткое содержание и обязательно впечатление от прочитанного. Но есть и другие, более простые способы запомнить главных персонажей. Например, смастерить их вместе с ребенком.
Здравствуйте! Сегодня мы сделаем с детьми панно с маленьким принцем. Сейчас ребята с совместными усилиями слепят планету, на которой жил маленький принц. Мы берем разные цвета, смешиваем голубые, зеленые, фиолетовые. Смешиваем растягивающими движениями, потому что если эту глину мять, то она теряет пластичность. И мы используем вот эти вот разводы, мы не домешиваем до конца, чтобы у нас получилась планета. Теперь катаем шарик. Такая вот у нас получилась планета для маленького принца. Приплющим, чтобы использовать в нашем панно. У нас уже намешан телесный цвет. Мы его сделали из белого, коричневого и оранжевого. Катаем ровный шарик, лепим голову маленького принца. Я наметила дырочки для глаз. Теперь сразу, пока глина еще не потеряла пластичность, делаем ему улыбочку. Теперь носик приклеиваем ему. Из маленькой капельки скатали носик. Колбасочку делим ровно пополам, чтобы глазки получились одинаковые по размеру. Ротик немножечко подкрасим. Эту глину можно использовать как краситель. Если ее чуть-чуть размочить, то она как краска и может использоваться, чтобы у нас такая слегка розовенькая эта улыбочка получилась. Теперь черненькие зрачки. Волосы. Они в книге Экзюпери, он их описывает как золотые. И маленький лис говорит, что он будет смотреть теперь на поле соломы, на поле пшеницы и вспоминать о маленьком принце такого цвета непонятного. Мы сделаем ему волосы. Волосы делаем, раскатывая маленькие-маленькие колбасочки, тонюсенькие, и приклеиваем. Теперь делаем его одежду. Мы смешали цвет из белого, желтого, зеленого. Немножко коричневого туда добавляли. Нам нужно рассчитать, чтобы хватило и на тело, и на ручки, и на ножки маленького принца. Приклеиваем голову. Теперь раскатываем колбаску, из которой мы сделаем его ножки. Приклеиваем ножки. Потом поставим на одно колено. Немножко наклоним к розе. Теперь также раскатываем колбаску. Режем пополам, чтобы ручки одинаковые у нас были. Сворачиваем немножко плечика. Рукавчик приклеиваем, ручки маленькому принцу. Вот сейчас мы слепим из такого же цвета глины, как мы лепили голову, слепим две капельки, это будут наши ручки. Продавим пальчики и приклеим. Слегка влажной кисточкой смачиваем поверхность, потому что детальки подсыхают и не очень хорошо приклеиваются, если этого не сделать. Ботиночки маленькому принцу делаем также, катаем шарик аккуратненький, шарик раскатываем в капельку, а капельку расплющиваем немножечко и приклеиваем к ножкам. Сейчас мы сделаем ему розу. Я использую проволочку. Для того, чтобы сделать розовую розу, я беру белую глину и красную. И смешиваю вот так определенным образом. растягивая и соединяя, чтобы не утрачивалась пластичность. Можно не домешивать до однородного цвета, сохранить вот эти вот разводы. И опять же колбаска, такая немножко как морковочка, с одной стороны узкая, с другой стороны широкая. Ее мы раскатываем и сворачиваем по спирали. Сворачиваем по спирали. Немножко где-то можно сделать залом на лепесточек, как бы. Так. После того, как мы фигурку слепим, ее лучше не трогать в течение 2 часов. Или если вы понесете ее домой, то очень аккуратно, может быть, на какой-нибудь подставочке. Часа через 2 ее уже нельзя будет деформировать, она приобретет окончательную твердость. Ну, вот также лепесточки я смешала желтую и зеленую глину. И приклеиваю к нашей розе. Вот такая получилась роза. Самая прекрасная на свете. Теперь смешаем цвет для шарфика. Возьмем оранжевый и желтый. Экзюпери тоже описывает, как золотой его шарф, золотой развивающийся шарф. Эту глину нельзя мять, ее нужно растягивать и соединять, иначе она потеряет пластичность. Вот сразу шею делаем, как бы это у нас шарфик вокруг шейки. Вот смотрите, Ася у нас создала такую вселенную из этого же материала, используя эффект его смешивания интересный. И сейчас мы сюда приклеиваем вот эту вот маленькую планету с маленьким принцем. На нашем мастер-классе у нас совместными усилиями получилась вот такая вот картина. Мы вместе, Ася сделала галактику, аппликацию из того же материала. Мы вместе с девочками слепили планету маленького принца и все эти маленькие планетки. И вот создали такой коллаж. И еще у каждой девочки маленький принц с розой.
С вами была программа для родителей «Учимся растить любовью». До новых встреч!